Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Стимин. Сегодня у нас в гостях историк оружия Максим Попенкер. Максим, приветствую!
Добрый день!
В прошлый раз обалденная была лекция про штурмовые винтовки. Очень понравилось всем. Наверное, сегодня продолжим?
Да, давайте продолжим. Тема интересная. Итак, закончили мы на Второй мировой войне. Вторая мировая война окончилась. Победители стали собирать плоды и трофеи. В числе трофеев были в том числе и оригинальные штурмгиверы. Штурмовые винтовки немецкие, автоматы. По советской терминологии автоматические карабины под промежуточный патрон. Идея эта была, собственно, витала в умах, как мы в прошлый раз выяснили, очень давно. Но вот она была воплощена, опробована, признана успешной в целом. Работы еще в годы войны начались в Советском Союзе. Однако на Западе все было, как говорила одна дочь военнослужащего, не так однозначно. В принципе, в Европе те страны, которые близко и, можно сказать, интимно познакомились с немцами, в первую очередь Великобритания и Бельгия, идею промежуточного патрона восприняли очень хорошо бельгийцы, имевшие мощнейшее оружейное производство, компанию «Фенерсталь», понимали, что грядет перевооружение, что с учетом опыта войны, с учетом изменившейся ситуации в мире, будет потребность в перевооружении. Нужно новое оружие, более дешевое, более эффективное и так далее. Они начинают разработку легкой автоматической винтовки. Первый прототип, который, в принципе, делается под немецкий патрон, под 7,92 Курц. Получается такое, ну, может быть, не очень компактное по современным меркам, но достаточно легкое и удобное оружие, обеспечивающее эффективную дальность стрельбы до 500-600 метров одиночными, 200-300 метров очередями. Такой вот как бы перспективный образец. Англичане подходят серьезнее, так, со всей со своей имперской основательностью. Они первым делом понимают, что оружие определяет патрон всегда. Огнестрельное оружие определяет патрон. Если вы промахнулись с патроном, уже ничто не спасет. Какой бы ни был гениальной конструкции, собственно, образец. Поэтому они создают комиссию по выработке идеального калибра, как называлось. Ideal Caliber Panel. Значит, комиссия по выбору идеального калибра. Фактически они формируют требования к новому комплексу оружия для пехоты. Это автоматический карабин, ручной пулемет, унифицированный по патрону. После долгих вычислений, изучения опыта и так далее, принимают, что для карабина эффективная дальность стрельбы должна составлять около 600 метров, для ручного пулемета, имеющего более массивный длинный ствол, около 800. Исходя из этих параметров, отрабатывают патрон калибра 7 мм. Промежуточный с баллистикой существенно, скажем, более слабый, чем английский патрон 303. Соответственно, более легкий, с значительно меньшей отдачей и так далее. Этим патроном они ухитряются заинтересовать канадцев и бельгийцев. В это время происходит, собственно, формирование блока НАТО под патронажем и руководством США. И встает вопрос о том, что в НАТО необходима унификация стрелкового оружия. Поскольку, если начнется война в Европе, американцам, значит, как предполагалось, опять придется высаживаться, чтобы они имели унифицированные не только по боеприпасам, в идеале и, собственно, по оружию систему. Тут возникают нюансы. Поскольку, как мы знаем, после войны не все оценили идею промежуточного патрона. В первую очередь, ну, собственно, под не всеми мы понимаем США. Это единственная страна, которая действительно поднялась и больше всех выиграла объективно в ходе Второй мировой войны. Подняла промышленность, активно подмяла под себя и продолжала подминать страны Западной Европы. Они диктовали фактически моду. Поэтому у американцев существовало совершенно ни на чем не обоснованное предубеждение, что американец, простой американский парень, Джон, откуда-нибудь из Техаса или из Аризоны, врожденный стрелок.
То есть он вырос, очевидно.
Да, он вырос с винтовкой в руках, и для него выстрел на 1000 ярдов, это 900 метров, это совершенно нормальное дело. Опять же, существовал, был такой достаточно известный тип, Мелвин Джонсон, разработчик винтовки пулемета своего имени, автор книг, бывший подполковник морской пехоты. Он в 1943 году издал достаточно серьезную книгу по автоматическому оружию, в котором он приводил совершенно четкие аргументы в пользу того, что пехотная винтовка, самозарядная, автоматичная, неважно, должна иметь эффективную дальность стрельбы не менее 1000 ярдов. Подтверждалось это опытом, в котором на воду, значит, на дистанции 1000 ярдов кидалась бочка, и, значит, солдат после пристрелки по всплескам, значит, успешно там, с какого-то момента поражал эту бочку. Дальше приводилась арифметика, исходя из которой, в общем, вероятность поражения движущейся цели самозарядной винтовки составляла, ну, такие даже не единицы, а десятки процентов. То есть предполагалось, что нормальный американский солдат, находясь в обороне, грубо говоря, там, наступающий на него противника на дистанции в пару сотен метров, должен поражать чуть ли не каждым пятым выстрелом. То есть, как в том анекдоте про швейцарскую армию. Что вы будете делать, если у нас нападет армия, значит, десятикратно превышающая вашу? Мы сделаем 10 выстрелов. Ну, предполагалось, что американцы все-таки не такие крутые, как швейцарцы. Им придется там сделать 50 выстрелов. При том, что все прекрасно знали, сколько миллиардов патронов было израсходовано на полях Второй мировой войны. Что расход патронов на одного убитого солдата составил десятки тысяч выстрелов. Тем не менее, вот эта вот идея, святая вера в то, что, значит, простой американский парень от сахи умеет стрелять точно и далеко, она была вот где-то в подкорке глубоко записана.
Значит, ковбои все.
Да, у тогдашних, значит, американских офицеров, в первую очередь у руководителя департамента вооружений полковника Стадлера, Рена Стадлера, значит, автора такого замечательного, ну, менеджера такого замечательного проекта, как «Базука», реально успешного. И поэтому, когда закончилась война, Стадлер сказал: ребята, все здорово, нам нужен легкий патрон, но он должен быть по баллистике ровно такой же, как наш 30-06 М2. Поэтому делайте, что хотите, но вот чтобы на 1000 ярдов пехотную каску пробивало, и не ярдом меньше. Соответственно, фирма Олен Винчестер напряглась, отрезали полдюйма у гильзы, укоротили с 63 мм до 51, но получился полноценный винтовочный патрон, который мы все знаем как 7,62 НАТО. Фактически в требовании к новому патрону записывается та же самая баллистика. Пуля массой 150 грамм, то есть около 9 грамм, и такая начальная скорость, чтобы было надежное поражение стального шлема, стальной каски на 1000 ярдов.
Ну и мало ли, вдруг кавалерия выскочит.
Да. Ну, кавалерия тогда уже не очень, да, но вот основное было, вот, значит, все боялись, видимо, готовились к зомби-апокалипсису, узнали, что стрелять нужно в голову. Никакие доводы англичан, промежуточный патрон, увеличенная баллистика, уменьшенная отдача не интересовали. Американцы создали свой патрон 7,62 на 51, ставший известным как НАТО. Просто за счет использования более современных порохов на полдюйма укоротили гильзу, но патрон, тем не менее, был тяжелый, порядка 22-24 грамм каждый патрон. Для сравнения, наш промежуточный патрон весит 16 грамм. Патрон имел мощную отдачу. В принципе, как пулеметный, он был совершенно замечательный. Значит, но американцы считали, что вот сложившийся на момент Второй мировой войны, войны в Корее, система вооружений, когда пехота вооружена целым разносолом оружия, несколько пистолетов, пулеметов, карабин, винтовка, недоручной пулемет Браунинга. Это как бы нехорошо, неудобно. Мы хотим одну легкую винтовку, которая заменит все. И 8-килограммовую автовинтовку Браунинга, которая почти ручной пулемет, и 2-килограммовый карабин М1 для вооружения, значит, там, разведчиков или там, танкистов и пулеметчиков, и пистолет-пулемет, и, собственно говоря, пехотную винтовку. Началась разработка, которая велась. Пытались сделать одну систему, деньги кончились, другую систему. Решили сэкономим, сделаем почти как гарант, поскольку вот у нас есть большой опыт, давайте мы его чуть-чуть модифицируем, тут подкрутим, там подрежем, сэкономим кучу денег и на переобучении, и на производстве, сократим оснастку и так далее. Значит, попутно проходили испытания патронов, было сказано англичанам: нет, ребята, не надо нам. У вас слабый патрон, нехороший, негодный. 600 метров – это не по-нашему, не по-американски.
То есть они за это, наверное, и карабин М1 не рассматривали, да?
Как карабин М1 они перестали всерьез осматривать после войны в Корее, когда, значит, американские солдаты стали заявлять, что он настолько слабый, что не пробивает ватники китайцев.
Знаменитые китайские, да, бронированные ватники.
Да. Правда, когда выяснилось, что ну, для того, чтобы пробить ватник, нужно сперва в него попасть. А с этим были большие проблемы. Ну,
странно. У всех же иллюзия, то, что все американцы ковбои попадают с двух рук практически в любую мишень.
Тем не менее, почему-то, поскольку никто не мог допустить, что американцы промахиваются, значит, виноваты не американцы, а...
Хорошие ватники китайские.
Хорошие китайские ватники. И нужен, значит, все-таки более мощный патрон, чтобы их поражать. Соответственно, было сказано, что патрон НАТО будет американским. Но за это было обещано, что, значит, будет унификация по винтовке. То есть, к тому моменту уже стало ясно, что англичане со своим буллпапом, изначально созданным под патрон промежуточный, не смогут вытащить. На помощь пришли бельгийцы со своей легкой винтовкой, которую они успели переделать под новый патрон НАТО. Винтовка, которую сейчас знают как ФАЛ. Знаменитая ФАЛ.
Даже я знаю.
Вот. Она была выставлена на испытание в США. Американцы получили документацию. Фирма Харрингтон и Ричардсон провезла небольшую серию по американским стандартам этих винтовок. Ее испытывали против винтовки Т-44 американской разработки, наследницы системы Гаранда. И американцы решили, что, собственно говоря, да, наверное, Т-48, бельгийский вариант, неплохой, но вот все-таки как это американские солдаты с неамериканской винтовкой? А тут вот и система освоенная, Гаранда, все проверенное. Поэтому, ребята, вот мы вам, вы забудьте, что мы вам обещали с унификацией. Этого не было. Это вам приснилось. Ну, мы принимаем на вооружение винтовку М-14.
Как говорится, я слово дал,
да,
я живой.
Хозяева своего слова.
Абсолютно.
Соответственно, к этому моменту винтовка ФАЛ уже находилась в серийном производстве. Она уже была принята на вооружение в Великобритании. Ее очень хотели принять на вооружение. Значит, немцы, только-только начавшие формировать Бундесвер. Американцы пришли, ребята, нет, извините, у нас будет своя М-14. Единственное, кто из этого ряда выбились, французы, которые как-то с НАТО дружили. Так, не ну, очень.
То дружили, да, то не дружили.
То дружили, то не дружили. Поэтому французы в первые годы послевоенные тоже очень активно развивали именно промежуточный патрон. Они притащили к себе достаточно много немецких инженеров, в том числе значительную команду с компанией «Маузер», которая, собственно, вела разработки и по патронам, по промежуточным, и по оружию. Они пытались сделать автоматические карабины под американский патрон от М1 «Карбайн». Но кончилось все тем, что они плюнули на все и приняли винтовку, самозарядную винтовку, под свой штатный старый патрон 7,5 миллиметра образца 29 года. Просто потому, что перевооружение это дорого.
Экономика должна быть экономной.
Экономика должна быть экономной. Значит, где-то уже на горизонте запахло ядерными бомбами.
А там, значит, какая разница?
Да, уже, да, опять же, деньги зарабатывать промышленности выгоднее на чем-то подороже, там, на танках, на самолетах. Как известно, в авиации французская мысль летала. Стрелковому оружию у них после Второй мировой войны стало как-то поспокойнее. Поэтому вот основное все сосредоточилось. Была Бельгия с винтовкой ФН, были американцы с винтовкой М-14. В принципе, как сказал, немцы, только сформировавшийся Бундесвер, изначально он был сформирован из ветеранов вермахта. И исходно они сказали, дайте нам штурмгевер. Это вот правильно, это удобно, но сделайте его чуть полегче, все-таки 5,5 килограмма многовато. Ну вот, нормальный патрон, который не ломает плечо отдачи, которых можно унести много. Ну, здравствуй, НАТО. Значит, никаких промежуточных патронов, ни немецких,
никаких ни бельгийских,
забудьте. Обращается к бельгийцам. Ребята, продайте лицензию на ваши винтовки Фанфал. Классная винтовка, реально, мы готовы. Вот, у нее, мы даже индекс там G1 присвоили, Гиверайнс. А бельгийцы, значит, народ, может быть, не очень воинственный, но обидчивый. Они припомнили немцам, что те творили еще несколько, там, 10 лет назад. И отказались продавать немцам лицензию на ФНФАЛ. Что, немцам пришлось выкручиваться. Они пошли, опять же, к немцам, осевшим в Испании, под крылышком генерала Франко. И те, используя наработки еще времен войны, опять же, так сказать, штурмгевер Маузера, вот, промежуточный патрон, разработали его вариант, штурмгевер Цетме, так называемую испанскую, значит, винтовку под патрон НАТО, которую, в конце концов, немцы приняли под названием «Гивердрай», передав производство или права на производство ныне очень известной компании «Хетлер-Кох», которая на тот момент занималась там производством запчастей для швейных машинок.
А почему третья?
Потому что испытывался еще Диверцвай, американская винтовка Армалайт 10, но она была слишком сырой для того времени. Слишком передовой, слишком сырой. Значит, ну, а тут, на самом деле, корни вроде как немецкие. Начинка вся придумана немецкими инженерами Маузер. И получилось, что из исходных потуг по унификации блока НАК остался патрон. Значит, навязанный американцами. У американцев винтовка М14. У большей части блока НАТО FN FAL. У немцев Gewehrdrei. У французов их М54-59 со своим патроном. Вообще полный раздрай и шатание. И то же самое с пулеметами тоже. У каждого свой. Ну, хоть по патронам унифицировались, хотя американцев тоже, когда, собственно, пришла пора не только на параде выходить с винтовкой М14, но еще и стрелять, стало выясняться, что, собственно говоря, обмануть можно любые законы, кроме законов Ньютона. И винтовка весом около 4 килограмм с таким мощным патроном, ну, не будет хоть сколько-нибудь кучно стрелять очередями. Это было доказано многократно уже и проверено, но американцы решили, что...
Ну, решили еще раз проверить.
Еще раз пройти по этим граблям. И автоматический огонь был настолько неэффективен, что с большинства винтовок просто снимался переводчик. И винтовки имели характерный вырез справа на деревянной ложе, где должен был быть переключатель режимов огня. Но его не было. Выдавало, значит, этот переключатель за особые заслуги самым крутым. Из этого был, кстати, был такой, кстати, любимый фирменный трюк американских сержантов. Когда привозили новичков, им давали винтовку М14, говорили, стрельните. Стрельнули одиночными, куда-то попали. Теперь очередями. Значит, первый выстрел в мишень, третий куда-то уже в район искусственного спутника Земли. Теперь на спор. Смотрите, вот вы никто не попали. Я беру и весь магазин высаживаю там, с 50 метров ростовую мишень. Невозможно. Забились на ящик пива. Значит, суровый американский сержант отстегивал заднюю тапку приклада. Вставал на ремень ногой. То есть фактически полностью блокировал подъем ствола ремнем, нажимал спусковой крючок и вываливал весь магазин в мишень. Да, после этого у него там пару дней хорошо болело плечо.
Ящик пива
– это ящик пива. Да. Суть в том, что ни пистолет-пулемет, ни карабин, ни ручной пулемет винтовка заменить не смогла. И это еще полбеды. Выяснилось, что экономия на технологических процессах сыграла с американцами грязную штуку. Она была почти такая же, но не такая. В деталях, в элементах, в нагрузках. Поэтому пошел очень большой процент брака. Поломки, разрушения и так далее. Единственная компания, которая... Было несколько производителей. Винчестер, Харрингтон Ричардсон, TRW. Единственная компания, которая более-менее нормально смогла удержать качество, была компания TRW, которая вложилась в принципиально новую линию промышленную под выпуск винтовок в расчете на большие заказы.
Походу, прогорели парни.
Ну, да. Значит, поскольку выяснилось, что винтовка не очень, и что в джунглях Вьетнама, где как раз началась заваруха с этим длинным веслом, орудовать плохо, и что отвечать на автоматический огонь там, вооруженных чем угодно, там, от старых французских пистолет-пулеметов до новейших китайских, значит, автоматов, тоже затруднительно, нужно что-то. При этом нужно понимать, что американцы тоже не единоличные, и они тоже где-то понимали, что промежуточный патрон, малый импульс отдачи – это здорово, и что нужно стрелять очередями и повышать вероятность попадания. Итак, у американцев, помимо, собственно говоря, их основной программы легкой винтовки, имелись и другие программы, нацеленные на повышение эффективности огня пехоты. Часть специалистов признавала, да, что заставлять пехотинцев стрелять дальше 300 метров – это пустая трата патронов. Цель не видно, вероятность попасть маленькая, нужно повышать вероятность поражения на небольших дальностях.
А как же с 900 ярдов в каску?
Пулеметы, минометы, артиллерия, самолеты, напалм, да.
Отлично.
Есть масса замечательных средств, давайте пускай пехота стреляет там, где хоть увидеть может. И когда стало ясно, что вот на 900 ярдов стрелять не получается, просто потому что на такой дальности не видно, а вблизи...
Же, ватники, да, бронированные.
Вблизи все сложно, появилась программа SPIW, значит, оружие специального назначения, которое должна была как раз стать таким вундервафе американским. Она должна была позволять поражать пехоту с высокой вероятностью на небольших дальностях и параллельно по первому опыту Вьетнама, значит, на больших дальностях или там коллективной цели поражать из подствольного гранатомета. Для того, чтобы успешно поражать пехоту, было принято решение, что нужно использовать оперенные подкалиберные стрелы, фактически иголка с небольшим соперением, размером со швейную иглу, длиной где-то 4 сантиметра, диаметром 1,5 миллиметра, такая вот пулька. Минимальная отдача, высокая скорость, высокая настильность. Вопрос по убойности, ну, значит, давайте стрелять очередями с высоким темпом. К этому делу привесим подствольный гранатомет, причем, чтобы не мелочиться, самозарядный, с магазином на 3 патрона, и чтобы все вместе, значит, с 60 патронами в магазине, с 3 гранатами, и, собственно говоря, автомат с гранатометом весило не больше 4,5 килограмм.
Стратежно.
Да. Значит, поскольку американская промышленность и военные обещали, что вот прямо сейчас вот сделаем за 2 года, поставим на вооружение и всех победим, Макнамара, небезызвестный министр обороны, принимает решение о прекращении производства винтовок М-14. Они устарели, неудобные, да, с ними плохо, все грустно. Но проходит год-другой, выясняется, что...
Не получается. Что, да, не выходит. С иголками коварный план не вышел.
С иголками коварный план настолько не выходит, что ни с иголками, ни с гранатами. Ну, потому что нужно что-то делать. Значит, еще из одним из ответвлений программы «Сальва» по повышению была простая идея, давно известная любому простому американцу, что лучше попасть 22-м калибром, чем промахнуться 45-м. Соответственно, одна из концепций была переход просто на малоимпульсный патрон малого калибра, 0,22 дюйма или 5,6 мм примерно. Значит, резко уменьшается отдача, можно увеличить скорость пули, увеличить настильность, увеличить носимый боекомплект и до 300 метров совершенно замечательно работать уже без всяких изысков такой вот, значит, небольшой пулькой массой порядка 3,5 грамм. Боекомплект легкий, нести можно много, винтовка получится легкая и так далее. В дело ввязываются компания «Винчестер», значит, «Спрингфилдский арсенал» и компания «Армалайт», подразделение дочерней авиационной компании «Fairchild Republic». Компания «Винчестер» занимается как-то этим проектом не очень активно. Значит, в «Спрингфилде» офицерам просто административно запрещают заниматься этим проектом, типа «это не наше, придумали мы это, не поддерживаем, не одобряем». И, в общем, оказывается, что реально хоть как-то готова к войне та самая знаменитая винтовка АР-15, она же М-16, про которую все прекрасно знают. Винтовка-то в 59-м году компании «Армалайт» была продана компании «Кольт», имевшей замечательные связи с американской армией. Первой закупкой была, как ни странно, закупка ВВС в США. Вообще, в США очень интересно, во многих программах разработки стрелкового оружия лидировали ВВС. В числе прочего, в данном случае ВВС США имело стратегическое авиационное командование, крыло, отвечающее за грядущий Армагеддон, ядерные ракеты, носители ядерных бомб, которые нужно охранять. Понятно, такие объекты охраняют спецподразделения ВВС. Да, до этого они были вооружены карабинами М1 и М2, которые устарели, изношены. И вообще уже как бы в атомную эру ходить с карабином с деревянным цевьем как-то уже не очень модно, современно и совершенно немолодежно. Соответственно, генерал Кёртис Лемей закупает просто напрямую у компании «Кольт» несколько тысяч винтовок «Армалайт», и таким образом прокладывается путь этой винтовки в армии. Дальше все прекрасно известно, многократно рассказано. Скандалы во Вьетнаме, разборки и так далее. Что интересно, что опять же, значит, американцы принимают на вооружение новый патрон. Но, извините, блокнахта никуда не делся. И вроде как стандартизация. Поэтому сохраняется ситуация, что на Европейском театре военных действий американцы по-прежнему ходят со старыми винтовками М-14, с патроном 7,62 НАТО. Во Вьетнаме они уже воюют с новыми, модными,
значит, красивыми.
Да, красивыми винтовками «Мотелька», как их сами называли.
Аксессуарами.
Да, сами американские солдаты называли по имени компании крупнейшего производителя пластиковых игрушек в США. Ну, вот. Дальше, собственно, приходит понимание, что да, патрон 7,62 НАТО, наверное, все-таки устарел, и надо двигаться в направлении прогресса, то есть туда, куда всех ведет США, блок НАТО. И в 70-е годы организуется, значит, принимается решение провести очередной конкурс по принятию нового патрона НАТО, на который предлагается всем участникам предъявить какие-то свои варианты. Много разных разработок, но, как неудивительно, побеждает вариант американского патрона.
Кто бы мог подумать.
Да. Правда, ну вот...
Честной, конкурентной борьбе.
Да. Честность выражается в том, что победил бельгийский вариант этого патрона. Бельгийцы сумели сделать более удачную пулю просто потому, что они не стали заморачиваться. Они создавали оружие вновь. Американцам нужно было рассчитывать на существующий парк винтовок М16А1, имевших соответствующий шаг нарезов под старый патрон. Бельгийцы предлагали оружие, сделанное с нуля, под новый патрон, соответственно, с другим шагом нарезов, способно стабилизировать более тяжелую пулю. Опять же, требования американцев хотело, значит, 300 метров мало, давайте 500. Значит, нужно стрелять дальше из ручных пулеметов. Еще дальше, поэтому победил бельгийский вариант патрона с более тяжелой 4-граммовой пулей. Блок НАТО принял, формально принял новый патрон. Значит, началось перевооружение. Опять про единую винтовку уже никто не заикался, потому что всем было понятно, что все равно договориться не удастся, что американцы будут согласны на единую винтовку, только если она будет американской, у других собственная гордость.
Свои производства.
Да, свои производства, которым нужно жить, те же бельгийцы. Поэтому, значит, кто-то, значит, англичане приняли свою несчастную систему SA-80, бельгийцы замечательно разработали комплекс вооружений из винтовки ФНС и пулемета Миними. А немцы вообще стали саботировать переход на патрон 5,56 НАТО.
Они как французы в прошлый раз, да?
Нет, у немцев была своя идея. Значит, исходно причины концепции, но одна из теорий, которую я слышал, что немцы, объективно посчитав, значит, 70-е годы срок жизни своего пехотинца в случае, значит, наступления советских танковых хорд через, значит, атомные пустоши Восточной Европы, что пехотинец, покинув, ну, внутри боевой машины он просто сидит, покинув свою боевую машину, проживет 3-5 минут. Соответственно, нужно ему дать оружие, которое позволит вот за этот короткий промежуток времени выпустить как можно больше пуль и поразить как можно большей вероятностью цели. Исходно, вот, когда немецкие пехотинцы, значит, были вооружены винтовками Г3, боекомплект составлял 100 патронов. 5 магазинов по 20 патронов. Значит, хотелось увеличить боекомплект, заметно увеличить вероятность поражения. Возникла светлая идея. Давайте сделаем винтовку, стреляющую легенькими пулями, там, на дистанцию до тех самых 300 метров, но очередями с отсечкой, для того, чтобы получался эффект дробовика. То есть небольшие ошибки прицеливания компенсируются тем, что пули летят не в одну точку, а с небольшим рассеиванием. И хотя бы одна да попадет. Таким образом увеличивается вероятность попадания. Значит, для того, чтобы достигнуть требуемого темпа стрельбы, это считалось порядка 2000 выстрелов в минуту.
Ничего себе.
Значит, немцы решили, давайте сделаем безгильзовую систему. И началась знаменитая история с винтовкой G11, которая окончательно самая прилагалась. То есть, вот, если посмотреть на нее, это была винтовка на те самые 5 минут жизни пехотинца на атомном поле боя. У нее было 3 магазина на 45 патронов и все. Причем установлены они были непосредственно один магазин в боевом положении, горизонтально над столом, и по одному по бокам. Предполагалось, что во время обучения пехотинец сможет дозаряжать эти магазины из специальных обоим на 10 или 15 патронов, пластиковый привет из 19 века. А в бою, если уж он дожил до того, чтобы у него кончились 3 магазина, ну, тогда пусть где-нибудь окапывается и достает из рюкзака обоймы. Но поскольку шансы на это реально против, значит, сил Варшавского договора невелики, хватит и 3 магазинов, и в любом случае те самые 235 патронов – это в 2 с лишним раза больше, чем он имел раньше. Соответственно, шансы хоть кого-то убить все-таки объективно повышаются. Эта программа тянулась достаточно долго, до начала 90-х. Немцы все это время саботировали переход. При том, что, значит, в середине 80-х весь блок НАТО уже практически перешел на патрон 5,56. Немцы саботировали. У них имелись разработки, но на вооружение они не принимались.
Значит. Они не искали тоже легких путей.
Они, да, не, немцы никогда не ищут легких путей.
Серьезные люди.
Те, кто видели внутри винтовку Г-11, сразу соглашаются, что лучшее определение для нее, придуманное американцами, это скорострельные часы с кукушкой. То есть винтовка, внутри которой имеются шестеренки, это, ну вот, объективно, да, так оно было.
Сумрачный тевтонский гений.
Во всей его красе. К счастью для немцев, к несчастью там, для других, случился коллапс Советского Союза, деньги кончились, и под этой эгидой, значит, немцы спешно похоронили программу Ж-11. Ходило много слухов, сколько их произвели, 10 штук, 100, 1000. Мне удалось узнать, что максимум порядка 200 штук их было сделано для американских испытаний, для своих. Все, значит, эпопея закончилась. Слишком много было нерешенных проблем с безгильзовыми системами. Слишком сложная и дорогая получалась конструкция. А если предположить, что боец будет жить, все-таки действовать не на атомном поле боя,
Просто
на поле боя, все-таки срок жизни у него несколько побольше, то нужно что-то более конвенционное. И, соответственно, в середине 90-х годов немцы перешли все-таки на патрон 5,56 НАТО. Следом за всеми создав, значит, свою пресловутую винтовку Г-36. Здесь можно долго рассуждать, насколько правильным был переход на малоимпульсный патрон. Объективно, при переходе от патрона 7,62 НАТО выигрыш совершенно очевиден. Патрон вдвое легче, то есть вносимый боекомплект вдвое меньше, гораздо меньше ощущаемая отдача, выше настильность, выше вероятность поражения, легче оружие, можно нести больше патронов. В принципе, точность стрельбы навскидку выше, поскольку комфортнее себя чувствует стрелок. Пока не начался 21 век и не появилась в массово индивидуальная бронезащита, уже не противоосколочная, а противопульная. Когда выяснилось, что бронежилет способен остановить не только пистолетную, а винтовочную пулю, можно купить у китайцев за $100-150.
Недорого, да.
Да, как известно, физику не обманешь. Пробивает масса, пробивает импульс. Соответственно, какая бы ни была хорошая малокалиберная малоимпульсная пуля, она с ростом дальности резко теряет свое поражающее пробивное действие. Опять же, противники современные, значит, современных западных демократий, они не стремятся честно выходить, значит, армиями в лоб, но предполагают где-нибудь из-за камешков садануть из пулемета или из винтовки, или вообще фугас заложить. И в ближний бой ввязываться не любят. Внезапно выясняется, что оружие, созданное для Третьей мировой войны, оно, собственно, хорошо было бы для Третьей мировой войны. К счастью, Третьей мировой войны не случилось. Есть, значит, принуждение к демократии и так далее и тому подобное, где опять выросла потребность в стрельбе на большие дальности, выросла потребность в пробитии преград и так далее. Внезапно выяснилось первое, что советская концепция, значит, когда подразделение вооружено автоматами, но в нем обязательно есть стрелок с винтовкой, с оптическим прицелом и подмощный винтовочный патрон, способный работать на дальностях запредельных для обычного автомата, она внезапно правильная. И что, когда в 1963 году принимали снайперскую винтовку Драгунова, советские эксперты на самом деле знали, что делали, и понимали. И думали, глядели дальше, чем, значит, передовые, так сказать, эксперты. И первое, что сделали представители большинства западных стран, ввязавшиеся в операции в Ираке, в Афганистане и так далее, стали делать свои собственные варианты СВД. Сперва они вытащили из запасов старые М-14 и Г-3, установили на них прицелы, потом уже стали закупать или там заказывать, устраивать конкурсы на новые снайперские винтовки. Но суть та же самая. То есть первое, что дать в отделение стрелка с винтовкой, имеющей увеличенную дальность и пробивное действие. Сейчас снова зашел разговор о том, что патрон, значит, 5,6 слабый, надо чего-то то самое. И убивает плохо, значит, опять же, значит, ватники опять появились, пули непробиваемые. Лет 10 назад вспомнили о калибре 6,5. Значит, или уровень там 6,5, 6,8. Значит, появились разработки, вот, значит, замечательный патрон. Он стреляет дальше, чем 5,56, он убивает больнее, значит, за счет более штирелого, он больше пробивает. Вообще замечательный, типа супер-пупер патрон. Вот, значит, там придумали ему, значит, страшное имя Грендель, чтобы, значит, все боялись. Но как-то вот до сих пор не получается. По одной простой причине. Собственно говоря, физику не обманешь. То есть, если ты стреляешь дальше, пуля летит больше, она тяжелее. Значит, боекомплект тяжелее. Отдача выше. Опять же, так сказать, для американцев там, через 70 лет после появления индивидуального автоматического оружия стало доходить, что стрельба очередями в советских наставлениях по стрелковому делу в качестве основного режима записана не зря. Да, она увеличивает расход патронов, но, как мы говорили в прошлый раз, она за период, за заданный период времени повышает количество пораженных целей. Да, вы зарасходуете больше патронов, но вы все-таки убьете больше солдат противника, чем будете стрелять одиночными выстрелами. А если вы берете более тяжелый патрон с более тяжелой отдачей, у вас, а, ухудшается эффективность стрельбы автоматическим огнем, и, б, уменьшается носимый боекомплект. Поэтому получается шаг обратно. То есть вроде как в тире и по стрельбе по неподвижным мишеням вы выигрываете, да, больше дальность прямого выстрела, больше пробивное действие, но вероятность попасть на реальном поле боя снижается. Опять же, если посмотреть, скажем, в отечественные источники, когда в СССР шел разговор о переходе на уменьшенный, следом за американцами, на уменьшенный калибр, один из рассматриваемых вариантов был, согласно заветам генерала Федорова, 6,5 мм. Однако выяснилось, что некоторые улучшения настильности, получаемые, все-таки недостаточно, и по отдаче, по рассеиванию патрон слишком незначительно отличается от советского патрона образца 43-го года, чтобы окупить
смену производства,
смену фактически перевооружений. Поэтому был сделан более радикальный переход на 5,45 мм. Попытки сейчас вот вернуться к этому самому идеалу 6,5 мм, они не прекращаются. Они пытаются, значит, американцы продавить его в снайперском оружии, но это немножко другой вопрос в стороне. В автоматах, вот в существующем, знаете, маловероятно. Вот просто потому, что, а, затраты на перевооружение не окупают. В принципе, даже нету видимого реального выигрыша по вероятности поражения целей. Поэтому нет смысла в этих телодвижениях. Сейчас вот, буквально американцы начинают программу вооружения нового поколения. Но о ней пока говорить сложно, поскольку они не раскрыли. Значит, все, что известно, что должна быть пуля калибром 6,8 мм, масса около 8 грамм, ровно столько же, сколько у советского патрона образца 43-го года, и с какой-то совершенно запредельной дульной скоростью. То есть опять снова уже разложены те же самые грабли, по которым они ходили, значит, в 60-е годы с надписью «Третий закон Ньютона».
Они молодцы. Да. Мне они этим категорически нравятся. Прям отлично.
Поэтому сейчас, значит, ведется много шума, происходит, значит, новые перспективные патроны. Но судя по опыту последних там, 30 лет, армия США как целая благополучно сливала все программы смены, значит, винтовки М-16. Все, что они сделали, перешли, значит, на укороченные автоматы М-4, значит, выиграв в мобильности и проиграв в эффективности стрельбы, в дальности во всем и так далее. В других странах тоже, ну, собственно говоря, все смотрят, сидят и смотрят, что, значит, империя доллара сделает. Идут какие-то работы по смене там шила на мыло в Германии, в Бельгии, но принципиально ничего не меняется. Просто потому, что сейчас нужны какие-то другие решения. Уже за пределами комплекса, значит, перспективы могут быть в рамках новых прицельных комплексов. То есть, понятно, любая стрельба боевая имеет смысл только тогда, когда вы можете попасть. То есть, когда гарантируется определенная вероятность поражения, попадания. И, собственно, вот большая часть всех баданий вокруг стрелкового оружия в 20 веке как раз велась на то, чтобы повысить вероятность и уменьшение веса, увеличение боекомплекта, и снижение отдачи, увеличение настильности. Все основное смысл был, чтобы повысить вероятность поражения цели. Один из способов это как бы... Все равно в основном является человеческий глаз. Это какие-то новые прицелы. Но это очень сложная отдельная тема, которую нужно обсуждать. Пока, как бы, ну, как видится мне с точки зрения истории, шансы на принятие какого-то принципиально нового, радикально нового боеприпаса невелики. Просто потому, что выигрыш реальный будет достаточно незначительным. Единственное, что может быть где-то что-то, это использование новых материалов. То, что идет, пластики, там, там, скажем, стали и так далее. Но это можно делать не меняя оружие. То есть можно сделать обычную гильзу вместо латунной композитной, она станет легче, вы сэкономите 20% веса боекомплекта, это здорово. Но при этом у вас остается, в общем, тоже оружие, тоже форм-фактор патрона, та же эффективность, вы просто несете больше патронов. Значит, какие-то вот возвращения реальные к заветам полковника Федорова, генерала Федорова, ну вот может быть возможно в рамках американского спецназа, который сейчас принял снайперскую винтовку под специальный патрон калибр 6,5. Но американский спецназ — это отдельная как бы каста, имеющая свои бюджеты и могущая экспериментировать как угодно. Приняли, поиграли, понравилось — оставили. Не понравились — втихую убрали в оружейки, закупили что-то другое. Там было много примеров таких программ. Значит, поэтому остается что-то смотреть. Массово сейчас, ну, в принципе, все стрелковое оружие индивидуальное, оно уже давно достигло этапа стагнации. По большому счету, если вот сейчас посмотреть какой-нибудь американский там, рекламируемый там, винтовку под патрон 6,5 Грендель и положить рядом автомат Федорова, да, они будут очень сильны. Технологии, надежность, совсем другое. Но если вы начнете стрелять одиночными, то с точки зрения мишени разница будет крайне незначительной. Поскольку мишени интересуют, собственно говоря, только какого калибра и с какой энергетикой туда попала пуля, они будут очень близки. Поэтому, собственно, вот с точки зрения развития стрелкового оружия мы сейчас находимся в такой вот стагнации. Поскольку основной двигатель всегда патрон, боеприпас и метод поражения. И какие-то радикальные телодвижения в этом, они, во-первых, достаточно дороги даже не столько с точки зрения вложенных средств, сколько с точки зрения рисков. Поскольку новый патрон, он кажется штукой дешевой, сам патрон стоит копейки, но потребность в нем исчисляется миллиардами. Если вы где-то накосячили в патроне, то потребуется полностью менять всю систему, менять вооружение и так далее. Это дорого, и это достаточно большие риски как с точки зрения обороноспособности, так и с точки зрения карьеры тех, кто принимает решение. Можно сколько угодно экспериментировать, пробовать те или иные пути, но вероятность радикального какого-то прорыва вот в рамках современной парадигмы, то есть это оружие, стреляющее обычными пулями, метаемыми твердым порохом, оно у себя практически исчерпало. Да, может быть, будет попытка вернуться к стреловидным пулям, хотя там тоже сложно и много рисков. В Советском Союзе были близки к успеху, к сожалению, с программой не получилось. Но, в принципе, для того, чтобы получить реальный прорыв, нужен либо переход к принципиальным схемам метания, то есть это, скажем, гауссовские винтовки, электромагнитные и так далее. Но здесь все упирается в батарейку, в источник энергии, который сможет обеспечить должные импульсы энергетические и быть при этом безопасным, не стоить как танк и так далее. Пока здесь прогресса нет.
Может быть, умные пули?
Значит, умные пули, опять же, кстати, во-первых, они пока на данном этапе малореализуемы в малых калибрах, но только слишком велика их стоимость. И все-таки в большинстве случаев реально, если посмотреть даже видеозаписи из точек, где сейчас идут действия, большая часть огня ведется в направлении противника, на подавление. Умные пули могут окупиться для снайперов, для спецназа, для, скажем, теоретических подразделений, когда один выстрел. Стоимость одного выстрела высока. Там, да, это может быть. Там же значит, развиваются всякие умные прицелы и так далее. В рамках именно массовой армейской стрелковки пока. Плюс, опять же, весь этот ум, он занимает все-таки какой-то объем пространства. Там, где должен быть сердечник, который обеспечивает массу и пробитие, будет тонкая, легкая, нежная электроника. Если вы стреляете по террористу, который держит палец на кнопке или нож у горла заложника, это одно. Там это может сработать, тем более, где у вас есть... вы не имеете права на промах. Там, где речь идет о том, что вот где-то в 300 метрах кто-то промелился, промелькнул и исчез, вы просто не сможете. Должна цель появиться. Все-таки самонаводящиеся пули пока больше из области совсем фантастики научной. Поэтому в ближайшие, скажем так, десятилетия мы будем оставаться примерно на том же этапе. Будут меняться, возможно, материалы появляться какие-то. в изготовлении патронов, будут небольшие подвижки, скажем, в технологиях стволов и так далее. Но, в принципе, какого-то радикального скачка именно в саму в базе, в платформу стрелкового оружия пока не видно. Может быть, я заблуждаюсь, не вижу чего-то. Я историк, я смотрю в основном назад, в ретроспективу. Но пока, в принципе, в общем, понятно, почему, опять же, если мы вернемся к армии США, почему они категорически не хотят менять свою привычную М-16, М-4 на что-то другое. Потому что они понимают, что это будет не шило на мыло, а шило на другое шило, просто с ручкой другого цвета. И длина шила будет практически та же, и толщина. Ну да, ручка может быть немножко другого цвета, там чуть более эргономичной, со сменными накладками. Но смысл основной, вот, так сказать, действия шила, его, ну, практически не изменится. Поэтому нужны, да, то есть какие-то вещи эргономически решать. Но это будет эволюционное развитие. Каких-то грандиозных революций не предвидится.
Андрей Уланов, по-моему, говорил, что Браунинг уже все придумал в начале 20 века, уже сейчас сложно сейчас что-то засунуть.
Браунинг придумал не все, но многое, да, но если посмотреть, скажем, на американские пулеметы, то пулемет Браунинга до сих пор стоит в строю уже скоро 100 лет, пистолет Браунинга М1911 больше 100 лет стоит на вооружении. В общем, наверное, да, для американцев Браунинг придумал все. У нас, слава богу, в стране есть своя школа, действительно. Значит, она существует. И, как показывает практика, как бы не хотелось значит, представителям разных империй добраться. Школа это глядела гораздо дальше.
Да, и, если учесть вот эту историю с промежуточным патроном, да, советские конструкторы гораздо быстрее, по-моему, угадали.
И здесь не только конструкторы, ну, военные, да, ученые, да, работала, да, спарка, просто работала наука. И люди пытались думать на перспективу. И ставить не то, что мы хотим. К счастью, вот в нашей стране есть эта школа, она сохраняется, развивается и так далее. Значит, что будет происходить там в мировых тенденциях, будем смотреть. За этим достаточно интересно наблюдать, возникает много разных интересных идей, они активно пиарятся, проходит 5-7 лет, они потихоньку сходят, остаются, ну, собственно говоря, становятся тем, что мне интереснее всего, историей. Это то, в чем интереснее всего копаться.
А может, китайцы что-то предложат?
Пока они развиваются вполне в общей канве стрелкового оружия. Они создали вроде как свой патрон калибра 5,8, который принципиально... Ну, они утверждают, что он лучше и советского, и американского. В реальности, в общем, принципиальной разницы нету. Они разработали свой автомат, который тоже, в общем, объективно... Ну, современный автомат, да, но не дает никаких прорывных решений. Поэтому, ну, опять же, все завязано на ту же самую физику, на тот же самый принцип метания и так далее. Если они придумают какие-нибудь супербатарейки, ну, тогда, наверное, мы на Алиэкспрессе увидим вскоре там дешевые лазерные винтовки. С этим пока с батарейками большая проблема. Вот нет их пока ни гауссовских винтовок, ни лазерных. Хотя перспектива там, лучевого оружия тоже, в общем...
Я прям жду лазерных мечей вообще.
Лазерные мечи, да. Это, но это было уже давным-давно в одной далекой галактике, поэтому, видимо, оставим это студии Диснея.
Да, сейчас они этим занимаются.
Да.
Спасибо большое. Очень интересно. Про американцев прям получилось в этот раз огонь. Мне очень понравилось. Я надеюсь, зрителям наши тоже будут с удовольствием смотреть и просвещаться. Спасибо огромное. Приходите к нам еще.
Хорошо, спасибо,
ждем.
Постараюсь.
Да, до свидания. Всего хорошего. До новых встреч.